Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений и о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Говорим сегодня, как всегда, об угрозах будущего. В частности, у всех на слуху угрозы кибертерроризма, кибервойн. Русские хакеры, которые ищут под каждой кроватью в Америке, да и в Европе сейчас. Или даже на более бытовом уровне программы-шифровальщики, которые захватывают наши компьютеры, так что те становятся практически непригодными, невозможно расшифровать. Идет ли глобальная кибервойна? Грозит ли нам кибертерроризм? В сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Все чаще тема кибербезопасности, сохранение личных цифровых данных становится предметом скандалов. Причем предметы для скандалов самые горячие – личная жизнь, политика и финансы. Следы, которые мы оставляем в сети, по сути, становятся продолжением наших личностей. Они хранят данные о нашей жизни, тратах, маршрутах и мыслях. Так называемые чувствительные данные, переписки и пин-коды становятся желаемой добычей для киберпреступности. Но и государство, которое должно защищать наше право частной жизни, также желает получить данные о нас. И получается так, что с одной стороны пользователю угрожает хакер, который хочет похитить его ценные данные, а с другой стороны государство, желающее контролировать каждый шаг гражданина.
У нас в гостях сегодня Алексей Лугацкий, консультант по информационной безопасности Cisco Systems. Добрый день, Алексей. И Олег Демидов, консультант Перцентра. Вы знаете, друзья, я хочу сначала разобраться с терминами. Вот есть информационная безопасность, а есть кибербезопасность. Это разные вещи?
Ну, исторически и юридически они разные, потому что в России на достаточно высоком уровне запрещено использовать термин с приставкой «кибер». Считается, что термин «cyber security» навязывается нам геополитическими противниками, поэтому использовать его в официальных документах нельзя.
Подбрасывают нам.
Ну, отчасти. Да. И второй момент, то, что кибербезопасность – это все-таки более технологическая тема, чем информационная безопасность, которая, согласно доктрине, информационная безопасность имеет еще некую контентную составляющую – это защита от негативной информации. В кибербезопасности этого слоя нет в принципе.
То есть, грубо говоря, кибербезопасность – это борьба с технологией, а информационная безопасность гораздо шире. Это и борьба с контентом, нежелательным контентом. Откуда сейчас, вот, если посмотреть сюжет стартовый наш, вспомнить, Олег, откуда исходят все-таки главные угрозы? Со стороны хакеров или со стороны государства? Или вообще часто это одно и то же?
И оттуда, причем противопоставлять эти два источника угрозы иногда не совсем верно, потому что все больше сюжетов, все больше расследований компаний сектора информационной безопасности и гипотез о том, что действуют группировки, тесно связанные с правительствами, то есть хакерские юниты, так называемые источники повышенной постоянной опасности, APTs, которые напрямую работают на правительство, у которых государство выступает заказчиком для их действий, для кибератак, которые они готовят и совершают. Ну и мы получаем два источника угрозы в одном лице, по сути.
К одному слову вашему вопрос, гипотезы. А что-либо подтвержденное есть? Есть ли подтвержденные случаи наличия поддерживаемых государством хакерских групп?
Все зависит от того, насколько убедительным мы считаем подтверждение, поскольку каждый раз после каждой крупной компьютерной атаки проводится расследование частными компаниями, плюс параллельно государство, пострадавшее своими силами, проводит расследование. Каждый раз собирается какой-то массив данных, какой-то массив доказательств. Вопрос в том, насколько они убедительны, потому что стопроцентно точную атрибуцию, то есть стопроцентно точно приписать то или иное действие тому или иному субъекту в киберпространстве крайне сложно. Это краеугольный камень всей проблематики расследования компьютерных преступлений, компьютерных атак, проблемы атрибуции. Каждый раз она решается с той или иной степенью успешности, которая никогда почти не бывает стопроцентной.
А как же вообще получаются, Алексей, все эти известные случаи, когда ловят хакеров и российских хакеров? Как вообще можно поймать и атрибутировать хакера, если я понимаю, что там различные уровни идентичности, они пользуются?
Не, ну поймать и атрибутировать – это все-таки разные вещи. Если его поймали, то дальше у него, как правило, изымаются его средства вычислительной техники, компьютеры, планшетники, смартфоны. получается доступ, если это возможно получить, к, собственно, информации, которая хранится на этих устройствах, получается доступ к его почтовым ящикам, которые, как правило, внешние. И дальше уже специалисты, опираясь на там достаточно большой объем найденной информации, могут делать определенные выводы о том, что именно этот человек стоял за какими-то атаками, либо входил в группировку, которая стояла за какими-то атаками. Это в том случае, если его поймали. Либо бывает так, что особенно в Соединенных Штатах Америки практикуется практика сделок со следствием, когда пойманному человеку предлагается сознаться в чем-то для того, чтобы уменьшить его срок сидения в американской тюрьме. И так бывает, что достаточно...
В особом порядке, да.
Ну, у нас гораздо меньше этот инструмент используется. Но на Западе это достаточно популярная тема, поэтому достаточно большое количество лиц, которые были экстрадированы в США или пойманы там же, но они, собственно, сознаются в том, что, возможно, они никогда не совершали, но им проще сознаться, чем сидеть очень долго и доказывать свою невиновность. Ну, это там банальная логика человека, который не хочет сидеть долго, ему проще сознаться в том, чего он не совершал. А иногда следствию проще закрыть глаза на какие-то нестыковки, потому что того требует геополитическая ситуация.
Вот вы как смотрите на эту коллизию, на то, что хакеры все больше и больше берутся под контроль государствами и разными спецслужбами? Или все-таки есть отдельно от этого некие интернационалы или вообще романтики-одиночки?
Ну, на самом деле их все-таки не так больше и не так много берется под контроль государства. Пока все-таки хакеры – это киберкриминал, который под контролем государства не находится. Они выполняют свои задачи ради достаточно банальной выгоды, то есть заработать денег либо на прямом взломе, либо на перепродаже того, что они взломали. А вот именно действия хакеров в угоду государства – это пока скорее эпизодические примеры, которые во многом пока еще, к счастью, не доказаны. Может быть, к сожалению, тут сложно говорить, смотря с какой точки зрения смотреть, пока еще не доказаны. Потому что пока, вот как правильно сказал Олег, атрибуция, она очень сильно хромает. И все зависит от того, на чьей стороне мы стоим, когда изучаем эти доказательства.
Хакером сейчас может стать каждый, фактически. Как я понимаю, все есть в Даркнете.
Скажем так, можно немножко переформулировать. Войти на рынок компьютерной преступности может каждый абсолютно спокойно, не имея специальной долгосрочной подготовки, не развивая у себя специальных квалификаций и навыков. Просто потому, что на рынке компьютерной преступности очень развита аренда, очень развита продажа готовых инструментов, например, программы для управления ботнетами, для совершения DDoS-атак, для совершения других видов действий, например, простого компьютерного мошенничества.
Вот недавно даже было как-то считывание номеров кредитных карт, там какие-то просто за совершеннейшие копейки продаются эти программы.
Для большого количества противозаконных действий, включающих в себя финансовое кибермошенничество, есть огромный рынок, огромное количество позиций на продажу, на аренду разных инструментов, которые может купить и использовать человек, даже не являющийся хакером, не имеющий специальных навыков. Интерфейс управления простой, как у любой программы на рабочем столе вашего компьютера, ноутбука.
То есть можно себе поставить, да, приложение, еще одно приложение. Да. Вот у меня погода, вот у меня пробки, а вот у меня, как бы, так сказать, средства,
да, там, именно так,
получать номера чужих кредиток.
Ну, более того, если мы сейчас вспомним модную тему с криптовалютами, то майнинг криптовалют зачастую осуществляется незаконно, когда на компьютер пользователя подсаживается вредоносная программа, потому что она тратит ресурсы компьютера, а если это какой-нибудь достаточно стратегический объект, то это может повлечь за собой там печальные последствия, связанные там с всплеском затрат на электричество, а может быть и со сбоями электричества, что может в определенный момент там сказаться на, там, ну не дай бог, конечно же, национальной безопасности и так далее. Хотя администратор, который подсаживал эту программку, он никогда не думал, что он хакер, что он террорист и так далее. Он просто хотел заработать быстро денег.
Я удивляюсь, почему до сих пор нету таких крупных хакерских атак на критические объекты инфраструктуры. Почему, скажем, мы до сих пор не сталкиваемся с исламским кибертерроризмом?
Ну, надо же понимать, что любая атака, она влечет за собой или начинается с некой мотивации. То есть иногда зомбировать какого-нибудь исламиста и направить его с грузовиком в толпу людей гораздо проще, чем осуществить достаточно непростую долговременную атаку на критическую инфраструктуру. Тем более, что зачастую о том, что сбой в работе критической инфраструктуры произошел из-за атаки, понятно будет не сразу, и того страха, ради которого живут, собственно, террористы, это формирование страха, его не произойдет. А запущенный там исламист с ножом в толпе народа либо грузовиком дает гораздо больше эффект с минимальными затратами. Поэтому здесь, в общем, простой вывод – нет мотивации, и есть более дешевые методы добиться тех целей, которые стоят перед террористами.
То есть просто выше транзакционные издержки.
Да.
Вообще, есть ли какой-то такой тип хакера, романтика, такого вот, как часто рисуется, такого скрытого кибертеррориста, который их, вот то, что есть, да, там черная шляпа, белая шляпа, такая вот классическая какая-то. Черная шляпа, да, по-моему, как белая шляпа, это которые на государство работают.
Ну, вы черные, имеете в виду хакеров-одиночек?
Да, хакеры и хакеры-одиночки. Сумасшедший ученый, сумасшедший хакер.
Есть разные термины,
который,
да, есть разные термины, которые позволяют как-то сконструировать этот образ, начиная вот с криптокиддист, то есть который просто молодежь, которая балуется, пробует свои возможности, испытывает свой талант, вот что они смогут взломать, а что не смогут. Это один вариант. Второй вариант – это какие-то идеологически мотивированные, заряженные люди, которые ведут свою деятельность, которые там пытаются находить где-то уязвимости, их эксплуатировать с политическими целями, еще какими-то. Такие люди всегда есть и были. Они никогда не были критической массой, то есть их деятельность никогда не определяла глобальный ландшафт киберугроз и никогда не была угрозой номер один. Организованные группы, как частного мира киберкриминала, так и какие-то правительственные, предположительно, группировки всегда влияли на ландшафт угроз больше. Одиночки – это такой маргинальный, можно сказать, свой маргинальный источник угроз, если смотреть глобально. А мотивации у них самые разные. Иногда есть вот забавные случаи, иногда это могут быть бывшие сотрудники, обиженные на своего бывшего работодателя и из мести предпринимающие действия, такие как взлом системы предприятия. Иногда даже люди пытались киберфизические атаки таким образом устраивать. Например, там в Австралии, по-моему, бывший сотрудник станции по очистке водных ресурсов взломал систему управления технологическим процессом. Это привело к загрязнению окружающей среды. Ну и тому подобное.
Существует ли отдельно взятая война в киберпространстве?
Ну, это достаточно давний спор. Если мы вернемся к тому, с чего мы начали, с терминов, то все-таки война – это то, что объявляется одним государством другому. В этом плане говорить о кибервойне, разумеется, не приходится, именно с юридической точки зрения. Там можно говорить о спецоперациях в киберпространстве, которые могут и, скорее всего, проводятся теми или иными государствами, поскольку там так или иначе на поверхности иногда выходят какие-то отголоски того, что там взломали, здесь взломали.
Если даже брать отдельные спецоперации, насколько вы доверяете нынешним расследованиям, нынешним признаниям, которые идут в США относительно российских атак?
Уровень тех докладов, которые были представлены сначала совместно ФБР и Министерство внутренней безопасности, а потом уже объединенным разведывательным сообществом США, это был январь прошлого года, если мне не изменяет память.
Да,
с технической точки зрения уровень контента в этих докладах очень низок. Они подверглись критике технического сообщества, причем критике такой жесткой, разгромной. Там есть откровенные ляпы. Например, в качестве доказательства связи источника атаки с Россией приводятся, в числе прочего, данные о диапазоне IP-адресов, которые были задействованы в ходе атаки. Там потом сразу, буквально в первые часы после публикации доклада, американские же исследователи выяснили, что половина из этого списка IP-адресов задействованы для обеспечения работы сети Tor. То есть они могут быть использованы кем угодно, для чего угодно, абсолютно не привязаны ни к какой географической локации, ни к какому субъекту. И вот из таких ляпов состоит буквально весь текст докладов. Туда еще в последний доклад объединенного разведсообщества еще зачем-то пришита какая-то фактура с российской медиапропагандой в электронном пространстве, с деятельностью каналов Russia Today и так далее. Mm-hmm. Ну, то есть вот вообще абсолютно не связанные, логически никак не обоснованные вещи, которые, ну, заставляют просто удручающе развести руками и спросить, ну, ребята, вы чего?
Ну, это да, это скорее, мне кажется, в категории такой паранойи и охоты на ведьм. Ну, или все-таки нету дыма без огня? Алексей, вот вообще в России есть спецподразделения, ну, кибервойска или какие-то специальные отделы, ГРУ, ФСБ, ведущие подобного рода?
Ну, кибервойска, вот Олег меня поправит, по-моему, существует официально только в двух государствах, это США и Китай. В остальных государствах существуют отдельные подразделения, и я ни в коем случае не берусь утверждать, что таких подразделений нет в России, но было бы странно, если бы в нашей стране наши спецслужбы не смотрели на данный вид ведения спецопераций в киберпространстве, учитывая то проникновение информационных технологий, которые у нас есть. Поэтому я там более чем уверен, что такие специалисты, именно как специалисты, они есть. Они есть и Минобороны, и в ФСБ, и в МВД, и в других наших структурах. Но говорить о том, что у нас есть кибервойска, и тем более в таком количестве, чтобы нас обвиняли в том, что мы стоим за взломами абсолютно всего, что есть в мире, за всеми выборами и так далее, но это достаточно странно. То есть понятно, что специалисты есть, но говорить о том, что у нас такие же войска, которые насчитывают тысячи специалистов в США, либо в Китае, ни в коем случае нельзя.
А в Северной Корее часто ее в этой связи упоминают?
Северная Корея часто становится фигурантом...
Они же Sony тот случай вспомнить, когда...
Считается.
Они...
Считается так, с подачи, опять же, киберкомандования США и, по-моему, ФБР, кто там занимался расследованием mm-hmm. этого инцидента. А при этом еще на Северную Корею вешают ряд других громких атак, в частности, деятельность группировки Lazarus, известная рядом громких взломов. Это, по-моему... Лаборатория Касперского тоже эту версию подтверждает в своих исследованиях. Но, опять же, нету вот настолько очевидных фактов, которые mm-hmm. можно было бы использовать в случае, там, не знаю, какого-то международного суда или при обращении в какие-то международные инстанции, которые могли бы с юридической точки зрения осудить Северную Корею вот за такие вещи. На таком уровне доказательств и технологий атрибуции пока не хватает. То есть все, что есть, это подкрепленные какими-то фактами, подкрепленные суммой косвенных доказательств, аргументированные, логичные, но догадки.
Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Меня зовут Сергей Медведев, и наши сегодняшние гости – это Олег Демидов, консультант Пир-центра, и Алексей Лукацкий, консультант по информационной безопасности Cisco Systems. В интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову киберадвокат Саркис Дарбинян рассказывает о личном цифровом праве.
Мы занимаемся исключительно киберправом, и наша компания стоит на стыке права и технологий. Мы занимаемся защитой цифровых прав граждан и бизнеса, с которыми они сталкиваются либо в связи с использованием интернета, либо в связи с использованием высоких технологий, компьютеров и всевозможных гаджетов. Цифровые права – это прежде всего право на доступ к интернету, право на шифрование, право на анонимность, право на свободное распространение и использование информации в сети интернет. И право, конечно же, на сегодня это на использование криптовалют. Ни в одном законодательстве мира не закреплены отдельно цифровые права человека, но Организация Объединенных Наций в последнее время все чаще подчеркивает отдельные права, которые должны соблюдаться государствами в цифровом веке, потому что, понятно, мы живем в мире без юрисдикционных границ, и должны определяться какие-то стандарты пользователей, о которых должны заботиться и публичные компании, и, соответственно, государства и власти разных стран. Все те же права, которые были еще давно конвенциями гарантированы, да, это право на тайну связи, право частной жизни, право на тайну коммуникации почтовых и телефонных звонков и отправлений. Это все повторяется в интернете. Просто сегодня для того, чтобы обеспечить нам наши права в интернете, мы, конечно, не можем рассчитывать на то, что Конституция сама по себе нас защитит. Очевидно, регулировать интернет внутри одного государства не получается и довольно-таки глупо, как только вы создаете излишние стандарты или правила, сайты и даже пользователи могут уходить, да, в другие юрисдикции. Естественно, сюда будут добавляться какие-то положения, регулирующие и права роботов. Мы сегодня видим отчетливо эту тенденцию, и права, связанные с работой децентрализованных платформ. Да, мы видим эти вызовы и от блокчейна, и от интернета вещей. И, несомненно, все это надо будет как-то стандартизировать для того, чтобы это было в легальном поле. Интернет сам по себе, да, это такая сущность, которая не знает каких-либо границ, и она кидает серьезный вызов суверенитету любой страны. Это то, с чем государства не могут справиться.
Саркис Дорбинян, киберадвокат, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Но вот то, что описывает вот этот вот мир без границ, вообще возможно какое-либо международное правовое регулирование вот этих вот кибертранзакций, кибератак, киберинтерпол? Здесь действуют какие-то конвенции?
Довольно старый на самом деле и больной вопрос. Скажем так, существующие инструменты, вот юридические, международные, они действуют в масштабах регионов максимум. Например, действует с 2001 года так называемая Будапештская конвенция о борьбе с компьютерной преступностью. Это инструмент, выработанный Советом Европы для ряда целей, помогающих странам, участвующим в ней, эффективнее бороться с компьютерными преступлениями. В том числе механизм обеспечивается для быстрого трансграничного доступа правоохранительных органов одной страны, члена конвенции, к информации, необходимой для расследования, которая хранится в информационных системах на территории другой страны, участницы конвенции. Россия не присоединилась по различным причинам, связанным с национальной безопасностью, к этому механизму. И своего механизма, вот, эффективного, действующего подобным образом на пространстве бывшего Советского Союза, де-факто нет. И это только по киберпреступности. Если брать более масштабно, если брать некие нормы, которые бы ограничивали и регулировали поведение государств самих в киберпространстве, то диалог об этих нормах ведется как минимум с начала 2000-х годов. По инициативе России в рамках ООН запущен формат группы правительственных экспертов, которые обсуждают такие нормы. Но пока все, что удалось сделать, это выработать проекты таких норм, то есть не имеющие обязательной силы, не принятые де-факто международным сообществом, просто предложенные вот этой группой из 25 государств, которая включает Россию, США, основные державы. Там есть интересные предложения, например, государствам предлагается договориться о том, чтобы не нападать на критическую инфраструктуру, не допускать и не осуществлять кибератак на центры реагирования на компьютерные преступления, обеспечить целостность цепочек поставок продукции для критически важных объектов инфраструктуры и так далее.
А это можно сравнить вообще с эволюцией ядерного оружия? И как постепенно мир и государство приходят к регламентированию его применения?
Довольно распространенная аналогия, что сейчас мы с точки зрения правового международного регулирования кибертехнологий и кибератак находимся примерно в той же фазе, что человечество находилось в 50-х годах. То есть классические постулаты теории сдерживания, на которых был выстроен режим ядерного разоружения, нераспространения, ну, да, они не работают
в киберпространстве. Потому что гарантированного взаимного ответа, гарантированного взаимного уничтожения.
Проблемы с гарантированным взаимным уничтожением, проблемы с вообще знанием и оценкой потенциала противника, поскольку ядерное оружие было довольно трудно спрятать. Более того, страны не стремились это делать. Они стремились демонстрировать свой ядерный потенциал как доказательство своей силы. Значительную часть киберпотенциала державы сейчас скрывают на черный день, тайно внедряя в сети потенциальных противников бэкдоры, собирая информацию об уязвимостях в критически важных системах, которые, возможно, получится задействовать при необходимости. Но не говоря об этом никому.
Ну, вот, может, где-нибудь сейчас мы не знаем, да, Северная Корея уже создала какой-нибудь смертельный вирус, который может хакнуть атомные станции и, собственно, в день X предъявит это изумленному человечеству. Возможен такой сценарий?
Ну, не только возможен, но на самом деле уже реализовывался, потому что атаки на атомные станции – это не фантастика. За последние там, лет 15 было не менее десятка различных атак на различные ядерные объекты с разной степенностью успешности. То есть, да, к счастью, такого же повтора, как в Иране со Стакснетом, не было, и не было никаких выбросов и заражений, но самые факты проникновения, они существуют. И атомная электростанция – это не такой уж изолированный от внешнего мира объект, как это принято считать.
Киберопасность растет, киберугроза, вот, учитывая то, что рассказывал Саркис Дарбинян, то, что сейчас сказал Олег, отстает, собственно, от развития технологий, отстает и правовая инфраструктура, фактически инфраструктура защиты.
Ну, правовая инфраструктура, она всегда отстает, потому что она всегда реагирует на то, что уже принято в мире. Более того, я, наверное, не соглашусь с мнением Саркиса, потому что он говорит о том, что нет юрисдикции, нет границ, и поэтому право должно это учитывать. На самом деле, как раз сейчас во многих странах мира, и США, на самом деле, не исключение, хотя часто их преподносят как пример такой демократии в интернете, идет такая балканизация интернета, когда каждая страна все-таки старается устанавливать свои правила игры в своем информационном пространстве. Здесь вот четкого ответа на то, как должно развиваться международное право, либо разрешить все и всем, либо наоборот закрыть все и всем, четкого ответа сейчас нет. И непонятно, какой ответ будет правильный.
Но главный вопрос все-таки мой был не по праву, а по вообще способности защищаться от подобного рода атак. Хакер всегда на полшага впереди.
Дело не в том, что он на полшага впереди. Дело в том, что большинство и людей, и компаний не занимаются вообще своей безопасностью. По статистике, 95% всех атак в мире происходит потому, что либо человек на своем домашнем компьютере, либо компания не закрыла известную не одну неделю к этому моменту уязвимость. То есть дырка известна, производитель выпустил заплатку для этой дырки, а никто ее не поставил. А злоумышленники-то про это знают и, собственно, лезут через известные дырки. Они не используют каких-то там навороченных методов атак. Это есть, но это очень редко на самом деле. Как правило, большинство атак, они достаточно тривиальны. И проблема не в том, что технологий безопасности нет, они есть, а в том, что люди беспечны. Это, на самом деле, проблема не только цифрового мира, но и мира физического. Да.
А какие наиболее, на какие критические уязвимости сейчас? И их число растет, вот то, что уже в разговоре звучало, и криптовалюты, и интернет вещей. Это все возможные уязвимости, через которые кибертеррорист проникнет в наши святая святых?
Долгое время специалисты технического сообщества пытались достучаться до производителей, до вендоров, которые производят и продают устройства интернета вещей, о том, что не было никаких сформированных политик безопасности. А это привело к тому, что в прошлом году, в позапрошлом году, то есть 16-17 годы, это два года, которые в плане кибербезопасности выделяются в том числе появлением огромных зомби-сетей, ботнетов, собранных впервые из взломанных устройств интернета вещей. Причем техника взлома была настолько элементарной, что там не было никакого взлома. Просто у огромных партий устройств, таких как там камеры, подключенные к сети, еще какие-то простейшие устройства с датчиками и доступом в сеть, стояли заводские партии одних и тех же паролей, которые быстро становились известны злоумышленникам.
Ну хорошо, взломал злоумышленник холодильник в моем доме.
Сам по себе ваш холодильник ему не нужен. Ему нужен ресурс сетевого трафика, который ваш холодильник через себя пропускает. Владея доступом и имея контроль над сотнями тысяч, миллионами таких узлов, которые представляет собой ваш холодильник, он способен при помощи программного обеспечения управлять этим трафиком при помощи, ну, то есть объединяя сетевые ресурсы сотен тысяч, миллионов таких устройств, можно этот вредоносный трафик направить на кого угодно в интернете и положить любой ресурс, любой сервер, любой сайт.
DDoS-атака невероятной мощности. Мой холодильник и камеру, и машину, автомобиль, подключенный к интернету, можно генерировать DDoS-атаку.
Да, это то, что происходило.
Я бы добавил, что на самом деле страшна не только DDoS-атака, потому что DDoS-атака вам никакого ущерба не нанесет, ну, кроме ситуации, когда против вас будет возбуждено там дело по определенной статье, которая есть в Уголовном кодексе. Проблема в том, что если это действительно холодильник, подключенный к интернету, то, как правило, у современных холодильников вы прописываете данные своей кредитной карты, для того, чтобы для холодильник мог отслеживать качество продуктов и заказывать. Я думаю, вы будете не рады, если злоумышленник либо украдет данные вашей кредитной карты, либо на все деньги, которые там есть, плюс уйдет в минус, закажет черные икры. И вам придется потом расплачиваться за всю эту черную икру. С автомобилями ситуация еще более печальная. Понятно, что их можно использовать как DDoS, хотя и таких примеров не было. У автомобиля его можно украсть, либо можно отключить на ходу тормоза. И это будет, собственно, опять же, недоказуемо практически, что, например, какой-то там чиновник, либо оппозиционер, либо кто-то попал в аварию по причине атаки, компьютерной атаки на его автомобиль.
Или направить автобус в толпу.
Если взять пример многолетней давности, кардиостимуляторы, они что же сейчас многие подключены к интернету? И уже были доказаны факты, что на них можно повлиять. И у кардиостимуляторов есть встроенный дефибриллятор, который при остановке сердца запускает, соответственно, мощный сигнал, электроток для того, чтобы сердце запустить. Но когда такой сигнал запускается, когда сердце работает, это приводит к смерти. И такие, собственно, фактов еще их неизвестно, но возможность такая уже доказана и продемонстрирована, что дефибриллятор это можно использовать для этого. Поэтому помимо DDoS-атак, о которых сейчас все говорят, и в основном для этого используется интернет вещей, есть и более неприятные уже для конкретного человека,
который владеет. И как с этим бороться? Пароли, просто коды?
К сожалению, сам пользователь с этим сделать ничего не может. Это только задача производителя.
Это заводские уже пароли.
Да, которые не только пароли, но и вообще встроенные механизмы защиты. Поэтому сейчас и в США, и в Евросоюзе, и в России сейчас об этом думают, устанавливают требования к таким производителям, чтобы они задумывались о безопасности на этапе еще проектирования, а не только когда происходят первые или там десятки инцидентов с их продукцией.
То, что не раз возникало в нашем разговоре, возможно ли каким-то образом бороться, да и нужно ли бороться с Даркнетом, с Тором? Ведь, собственно, там огромное количество ресурсов и трафика – это чистый криминал. Это там все торговля оружием, наркотиками, детская проституция, номера кредиток выложены. Вот существует вот такое вот глухое подсознание глобальной сети. И что с этим делать?
По моему убеждению, формулировка «бороться с Тором и Даркнетом» не совсем верна, поскольку нельзя бороться с технологией. Технология, во-первых, в такой борьбе всегда выходит победителем, во-вторых, технология сама по себе никогда не представляет ничего противоправного и противозаконного. Необходимо бороться с противозаконным, противоправным применением технологии. И у нас, в общем-то, есть перед глазами более-менее успешная практика подобного рода. Например, крупнейшие площадки по торговле нелегальными товарами и нелегальными услугами, которые были развернуты на ресурсах сети Tor, это Silk Road и Silk Road 2, были успешно разгромлены ФБР, а их администраторы были арестованы и получили, один из них, как по крайней мере, получил пожизненный, по-моему, тюремный срок. И вот я думаю, как-то так это должно работать. То есть никто не мешает представителям правоохранительных органов тоже заводить себе аккаунты на таких ресурсах, внедряться в доверие к администраторам, проводить оперативную работу, которая должна завершаться арестом, судебным процессом и осуждением людей, которые используют ресурсы и используют технологии, в том числе технологии децентрализованных шифрованных сетей, для того, чтобы осуществлять нелегальную торговлю, нелегальные услуги.
Технически с ними все равно сделать ничего нельзя. Ни с Даркнетом, ни с Тором. Пока есть интернет, будут существовать они.
В общем-то, можно, конечно, попытаться зачистить под ноль инфраструктуру подобных сетей в рамках отдельных стран, объявить незаконным, криминально наказуемым обслуживание выходной ноды Tor у себя. Вот там недавнее дело.
То, что да, вспоминается.
Математика Богатого, если я не ошибаюсь, оно подводит нас примерно близко к этой теме, хотя оно не совсем об этом.
То есть он без собственного ведома, его компьютер, на котором стоял клиент Tor, да, он был задействован.
Не то, что без его ведома. Возможно, с его ведома, но здесь явно нет никакой его ответственности. То есть он не отвечал за тот контент, который генерируется и публикуется, используя ресурсы нумерации, ассоциированные с его устройством, скажем так.
В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. И будущее у нас наступило в виде угроз кибербезопасности, угроз кибертерроризма и, может быть, даже глобального цифрового противостояния, войны искусственных интеллектов. Павел Рассудов, представитель Пиратской партии России, рассуждает о том, как государство, может ли вообще государство справиться с интернетом.
Пиратская партия – это объединение единомышленников, которые считают, что демократии не может быть без свободы распространения информации. Если раньше политик говорил из телевизора, и обратно ему телезритель, избиратель мог только плюнуть в этот телевизор, то теперь этот плевок, он вполне себе вербализированный в виде ответного твита или комментария в посте у этого политика, появляется более тесная обратная связь. А вообще интернет, конечно, разрушает монополию государства на власть. Все больше общественных движений появляется в интернете. Люди могут находить друг друга по общим интересам, объединяться и совершать какие-то коллективные действия. Это является, безусловно, угрозой интернета. Именно поэтому после 2011 года в России началось существенное регулирование интернета, потому что 2010-2011 годы – это были массовые протесты, которые были организованы именно в интернет-среде. А если говорить именно о киберугрозах, то на самом деле здесь нельзя прямо сильно иронизировать на эту тему, потому что действительно могут быть подобного рода атаки на инфраструктуру, как было в случае в Иране, когда была атака на атомную электростанцию, да, было замедлено действие центрифуг и была угроза взрыва. Я считаю, что те вещи, которые должно заниматься именно государство, это действительно безопасность, там, допустим, у тех же самых таких инфраструктурных объектов, там, электростанции, метрополитен, там, железная дорога. Есть вещи, которыми должен заниматься бизнес. Это, допустим, безопасность банковской системы, там, транзакции и так далее. А есть вещи, которыми должно и уже на самом деле успешно занимается общество непосредственно. Вы должны четко определить для самих себя ту границу приватности, которую хотите установить между собой и интернетом. И не пересылать через даже сообщения в каких-либо социальных сетях так называемую чувствительную информацию, коды банковских карточек, не знаю, обнаженные фотографии или просто ту информацию, которую вы не хотели бы, чтобы была бы использована против вас. А второе – это проводить факт-чекинг прежде всего. То есть когда информационная гигиена, она связана с тем, чтобы не поддаваться именно информационному давлению, которое является ложным, пропагандой или, ну, вообще как бы не соответствует действительности. Просто гуглите.
Павел Рассудов, представитель Пиратской партии России, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. А с чем должно бороться государство? Вот где пределы минимальной ответственности государства?
Ну, государство, здесь я не совсем согласен с Пиратской партией. Государство должно бороться и с терроризмом, и с проявлениями экстремизма, и, разумеется, с различными атаками, другой противоправной деятельностью, для которой интернет подходит очень неплохо и активно используется всеми этими противоправными элементами. Единственное, что то, как борется государство, вот это вызывает вопросы. Потому что мы прекрасно понимаем, что те же террористы могут использовать различные мессенджеры, как известные, так и неизвестные, для координации своих действий. Понятно, что у государства есть задача это контролировать. Другой вопрос, что ее можно решить так, как решают у нас, либо запретить, либо заставить раскрыть все ключи шифрования, тем самым нарушая требования Конституции и ряда других нормативных актов. А можно поступить чуть более грамотно, разобраться, как это работает, и, возможно, взять под контроль отдельные коммуникации людей, вызывающих подозрения. Это же два разных подхода. Первый, он проще всего запретить. Второй, он требует и времени, и ресурсов на его реализацию. Вот, к сожалению, со вторым путем у нас пока есть сложности. Этот путь почему-то не приветствуется у нас в государстве, но отчасти, наверное, потому что надо быстро и срочно решить какую-то задачу. Хотя он вполне подъемен, и опыт других государств показывает, что по нему можно идти. Но, к сожалению, вот пока у нас с ним не очень хорошо.
Олег, а не может ли так получиться, что государство окажется куда большей угрозой для простого пользователя, простого человека, чем все кибертеррористы вместе взятые?
Хороший вопрос.
Большой брат 2.0.
Есть такие опасения, и есть определенные аргументы в пользу таких опасений. Например, если мы посмотрим, вот перекликается ваш вопрос с предыдущим вопросом о самых опасных уязвимостях. Получилось так, что в прошлом году ряд самых опасных уязвимостей, использование которых нанесло наибольший ущерб пользователям по всему миру, оно пришло на рынок киберпреступности как раз из арсеналов спецслужб государственных. Так получилось, что кто-то в ходе долгой и запутанной истории взломал архив кибероружия Агентства национальной безопасности США, выложил этот архив в свободный доступ в сеть, он расползся по глобальному рынку компьютерного криминала и был успешно использован в серии атак, в создании серии вредоносных инструментов. Одна из уязвимостей в этом арсенале была уязвимость Eternal Blue, которая стала основой для средств эксплуатации и для таких атак, как WannaCry. Она же использовалась в атаке NotPetya, которая была несколько месяцев после WannaCry. Ну и, в общем, глобальный ущерб от подобных атак, он исчисляется сотнями миллионов долларов. Приостановкой деятельности ряда компаний, включая там транспортные компании, осуществлявшие морские грузоперевозки и так далее.
Но это, так скажем, злоумышленники без воли государства использовали созданный там специальный государственный ресурс. А я же именно говорю про злую волю или надзорную волю государства Левиафана, что мы окажемся вот в этой вот, так сказать, утопии, дистопии, паноптии, тотальной прозрачности, тотального наблюдения и, собственно, нашей цифровой безопасности государство будет главным.
Понял. Злое государство Левиафан в цифровой среде возможно в трех ипостасях. Первая ипостась – государство хакер. Это существует. Помимо тех примеров, что я назвал, сами по себе спецслужбы, они тоже эти уязвимости использовали. Плюс в дополнение к проектам АНБ можно сказать о проектах ЦРУ, которые стали известны в ходе публикации архива Vault 7. Там много чего, включая средства и программы для эксплуатации уязвимостей в программном обеспечении умных автомобилей, то, о чем говорил Алексей, умного телевидения систем, огромное количество уязвимостей для выкачивания данных с мобильных платформ, с ноутбуков различных операционных систем и так далее. То есть полная линейка средств для кибератак, для похищения данных, которые явно разрабатывалось не просто так, а с целью практического применения. Вторая ипостась – это государство-регулятор, которое просто зажало все. И с такой угрозой тоже мы сталкиваемся. Например, вот есть…
Китай?
Нет, Китай – это немножко другое. Здесь можно сказать, например, о такой инициативе, как инициатива российских регуляторов по принятию закона о критической инфраструктуре национального сегмента сети интернет, которая подразумевает ужесточение контроля над маршрутизацией трафика в России вплоть до создания некой государственной информационной системы, которая будет централизованно мониторить и, если надо, вмешиваться в маршрутизацию интернет-трафика операторами связи. Вот это тоже немножко уже государство заходит слишком далеко в попытках вручную регулировать сегмент интернета, который развивался как такая совокупность рыночных механизмов исторически в России. А Китай – это третья ипостась. Это государство именно как цифровой, как новая цифровая диктатура, которая диктует правила взаимодействия в обществе. Вот китайский проект социального кредита, так называемый,
вот это рейтингование.
В своем смысле беспрецедентная история, когда с подачи государства действительно вводится единая универсальная система рейтинга граждан цифрового, которая позволяет либо давать дополнительные блага и социальные привилегии тем гражданам, у которых этот рейтинг высок в результате их положительных действий, поощряемых государством, либо облагать санкциями тех граждан, у которых рейтинг низок.
Да, это удивительная совершенно вещь. Мы делали отдельный эфир даже по этой теме здесь. И вот человек, который занимается Китаем, рассказывал, буквально у него есть знакомый бизнесмен, который, поскольку у него это пока что эксперимент, фундаментальные системы, как я понимаю, в одной из больших провинций Китая, там порядка там, 50 миллионов человек в ней работает, в нее включено, и он не может покупать билеты на поезда и самолеты, поскольку у него низкий вот этот рейтинг, социальный кредит, у него там невыплаченные кредиты, еще какие-то были там доносы на него, и он, бизнесмен, тысячи и тысячи километров ездит на машине по делам своего бизнеса, потому что он просто не может купить билет на поезд. Вот, то есть эта система уже работает. Вот вас, как специалиста по цифровой, компьютерной, кибербезопасности, это не беспокоит? Что реально-то мы обо всем этом говорим, об этих злоумышленниках, но в результате всех нас взломает государство?
Ну, именно как специалист по безопасности, у меня такая двойственная позиция. Потому что, с одной стороны, я понимаю, зачем государству это нужно. С другой стороны, я не всегда согласен с теми методами, которые государство использует. Но давайте вспомним историю со Сноуденом, который в 2013 году раскрыл, якобы раскрыл глаза на то, что американское правительство слушает все и всех. А началось это в 2008 и ранее годах. То есть 7, там, 6 лет, там, 5-6 лет правительство американское слушало всех и вся. Никто про это не знал, ну, большинство про это не знали. Нанесен ли был кому-то ущерб от действий американского правительства? Фактов нет. Угу. Выиграло ли что-то американское правительство? Ну, тоже фактов нет. То есть они не сказали, что они поймали огромное количество террористов, используя данную прослушку. Получается, что государство потратило огромные средства и какого-то большого эффекта не получило, и граждане, и общество сильно не пострадало от этого. И это, наверное, такой вот промежуточный вариант, когда государство что-то пытается делать, но у него не получается то, что оно пытается делать, и ущерба, к счастью, оно никакого не наносит. И во многих текущих проектах, которые осуществляет государство, разные государства, Россия не исключение, будет примерно та же самая ситуация, поскольку как только появятся все эти технологии мониторинга, контроля, запрета и так далее, сразу же появятся технологии обхода, которые уже появились и будут появляться и так далее. То есть это такая всегда будет борьба брони и снаряда, ну, да, в которой победителей не будет.
Будут только проигравшие, по большому счету. Бортников недавно в своем интервью, вот было большое нашумевшее по поводу реабилитации репрессий, но на его фоне незамеченным прошло интервью руководителя главы ФСБ Александра Бортникова о том, что надо воспользоваться вот этим вот китайским опытом, что это хороший опыт, который нужно заимствовать в России, который может быть в определенных способах, в определенной мере необходим. Вы не боитесь, что в Россию так вслед за Китаем ждет цифровой авторитаризм? Что наше государство, российское государство, очень хорошо, умело и быстро вписывается вот в эту вот цифровую эпоху?
Я, честно говоря, не до конца понял тогда, о каком именно китайском опыте в части регулирования интернета идет речь, поскольку китайский опыт в этой сфере, он опять же многообразен. Можно говорить о опыте контроля инфраструктуры, составляющей национальный сегмент интернета. Например, в Китае очень хорошо регулируются трансграничные, контролируются трансграничные потоки данных, которые приходят в страну там, через крупные трансграничные каналы, оптиковолоконные кабели. А в России, ну, опять же, с этим немножко другая история, потому что у нас национальный сегмент интернета исторически более децентрализован, более развит, большую связность имеет в плане трансграничных каналов, но у нас государство потихоньку движется к этой модели. Можно говорить о китайском опыте в плане контроля контента. И вот здесь как раз, насколько я себе представляю, и текущая практика, и дальнейшие планы немножко расходятся у России с китайским опытом, поскольку, если я не ошибаюсь, недавно было еще то ли выступление, то ли интервью Жарова, в котором он говорил, что копировать китайский опыт в части контроля над контентом электронным мы не собираемся. И ключевой принцип здесь, что в Китае этот контроль, он идет как бы превентивно. То есть заранее составляются какие-то списки, реестры, наборы слов, параметров контента, которые отсекаются. У нас модель регулирования пока все-таки другая. можно все, что не запрещено, но потом, если что-то вносится в реестр запрещенной информации, тогда уже идут меры по отношению к провайдеру, владельцу ресурса и так далее.
Понятно.
В Китае это как бы выставлено на упреждение, система модерации контента.
То есть китайские товарищи на несколько шагов впереди российских пока что.
Ну, смотря что здесь считать движением вперед, смотря что видеть вектором вперед.
В смысле контроля. А вот такой последний вопрос, наверное, успеем и обсудить. Возможно ли вообще цифровой суверенитет в современном мире? Создание внутренней замкнутой системы. В России же постоянно что-то пытаются. Отечественный поисковик, отечественный процессор, Эльбрус этот и так далее.
Ну, на самом деле, возможно, все. Вопрос затрат и целесообразности. Вот сейчас в рамках и цифровой экономики, и ряда других инициатив государства все идет к тому, что у нас хотят попытаться достигнуть цифрового суверенитета, хотя уже сейчас понятно, что это технически невозможно и даже экономически невозможно, учитывая там непростую экономическую ситуацию, что денег на все те хотелки, которые у нас есть, просто нет. Поэтому, скорее всего, будет достигнут некий такой промежуточный вариант, какие-то критичные сферы будут закрыты полностью российскими разработками, и там будет достигнут некий цифровой суверенитет, ну, с определенным, конечно, ухудшением качества этой продукции. А в массе своей пока будут использоваться, ну, все те технологии, к которым люди привыкли, там, западные, восточные, там, азиатские, неважно какие, и здесь запретить это будет достаточно сложно, либо надо идти по пути Северной Кореи, чего бы просто не хотелось.
Ну да, это, наверное, наихудший сценарий. Мне кажется, очень много здесь в этой всей теме импортозамещения в цифровой области, цифровой безопасности просто связано с освоением бюджета, созданием угроз и созданием структур, которые будут предлагать те же самые решения, но за гораздо большие деньги.
Возможен такой мотив. Всегда, когда речь идет о протекционистских мерах, то есть когда...
Покойный Носик, по-моему, вскрыл очень хорошо, когда, да, так сказать, как очень хорошо наварят фирмы на применении закона Яровой,
ну, по поставке серверов. В общем, да, с одной стороны, да, всегда, когда государство вступается за отечественного производителя и выстраивает какие-то механизмы распределения вот этих преференций отечественному производителю, отечественные производители выстраиваются в ряд и пытаются как-то на этом поиметь быструю выгоду, не всегда обладая действительно качественными готовыми решениями, соответствующими этой цели. С другой стороны, здесь иногда больше додумок, чем действительности. Например, возвращаясь к тому же пакету Яровой, на самом деле у нас сейчас не готовы решения, которые можно было бы даже продать, чтобы вот распилить, значит, якобы деньги за счет огромного госзаказа в рамках реализации закона.
Там было, что, по-моему, покупаются тайваньские серверы, на них просто ставится штамп, одобренный ФСБ, и тот же самый сервер продается провайдерам интернета там втридорога.
Ну, вот если только вот, так, но вот это же схемы де-факто к импортозамещению не имеет отношения, это просто
это
мошенничество.
Это отношение уже, да, к самой структуре, к организации нашего государства, да, тут, как говорил тот сантехник, надо систему, с системой разбираться. Ну что ж, друзья, спасибо за этот разговор. Напомню, что у нас в гостях были Алексей Лукацкий, Cisco Systems, Олег Демидов, Peer Center. Я вспомню старый анекдот армянского радио, что Третьей мировой войны, видимо, не будет, но борьба за мир будет такой, что мало не покажется. То же самое, мне кажется, относится и к кибервойне, кибербезопасности и кибертерроризму. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».